Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри размышляют о борьбе христианина с самим собой. Имеет ли право христианин обратить к себе призыв «прими себя таким, какой ты есть»? Что в себе достойно приятия, а что борьбы? И только что в размышлениях архимандрита Андрея Кананоса прозвучало имя одного из самых известных греческих святых последних лет, преподобного Паисия Святогорца. Есть книга его бесед под названием «Духовная борьба». Обратимся к этой книге, к ее первой главе под названием «О помыслах добрых и злых». Вот как комментируют это название издатели. Цитирую. «В святоотеческом аскетическом лексиконе слово «помысл» может означать как простую мысль, возникающую в уме, так и душевное движение, направленное к доброму или злому. Кроме этого, под «помыслом» может пониматься доброе или злое влечение, приобретенное с помощью ума, совести, чувства и воли. Любому делу предшествуют помыслы, поэтому для того, чтобы духовная борьба была правильной, она должна быть обращена в первую очередь на рассмотрение помыслов, с тем, чтобы возделывать помыслы добрые и изгонять злые». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба». Книга построена как диалог старца Паисия со своей духовной ученицей, которая обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда. В Ветхом Завете, в 4 книге Маковейской, говорится следующее. «Благочестивый помысел – не искоренитель страстей, а их противник». Что это значит? Смотри. Страсти глубоко укоренены у нас внутри. Но благочестивый, добрый помысел помогает нам не попадать к ним в рабство. Когда человек, постоянно включая в работу добрые помыслы, делает свое доброе состояние твердым, устойчивым, его страсти прекращают действовать, их словно не существует. То есть благочестивый помысел не искореняет страсти, но борется с ними и может их одолеть. В 4 книге Маковейской описаны мучения, которые смогли перенести 7 святых отроков. Их мать святая Соломонида и их учитель святой Елеазар, имея благочестивые помыслы. Я думаю, что писатель священной книги говорит об этом для того, чтобы ясно показать силу доброго помысла. Один добрый помысел равен по силе многочасовому всеночному бдению. Он обладает великой силой. Сейчас есть такие противоракетные системы, которые лазерными лучами поражают ракету противника еще на стартовой площадке и не дают ей взлететь. Так и добрые помыслы. Они предупреждают взлет злых помыслов с дьявольских аэродромов, на которых те базируются, и не дают им подняться в воздух. Поэтому, насколько можете, постарайтесь не дать дьяволу успеть насадить в вас злые помыслы. Постарайтесь сами опередить его и насадить в себе помыслы добрые, чтобы ваше сердце стало цветником, и вашу молитву сопровождало божественное благоухание вашего сердца. Если человек держит в себе, пусть даже и немного левый, то есть злой помысел о ком-то, то какой бы подвиг он ни совершал, посты, бдения или что-то еще, все пойдет на смарку. Чем поможет ему аскеза, если он не борется против злых помыслов, но принимает их? Почему он не хочет сначала очистить сосуд от грязного масляного отстоя, пригодного лишь на мыло, и только потом влить в него чистое масло? Зачем он смешивает чистое с нечистым и делает чистое ни на что негодным? Один чистый, добрый помысел обладает силой большей, чем любой аскетический подвиг. К примеру, дьявол воздвиг против юноши брань нечестивых помыслов. Чтобы избавиться от них, юноша совершает всеночные бдения, постится, воздерживается от пищи и воды по 3 дня подряд. Однако один включенный им в работу чистый помысел обладает силой большей, чем все его бдения и пощения, и оказывает ему более существенную помощь. Геронда. Говоря о чистом помысле, вы вкладываете в это слово узкий аскетический смысл или же употребляете его более широко? И широко тоже. Посредством добрых помыслов человек очищается и приемлет благодать от Бога. А посредством левых, недобрых помыслов он осуждает и несправедливо обвиняет других. Делая это, он препятствует приходу божественной благодати. А потом приходит дьявол и терзает этого человека. То есть Геронда, осуждая других, человек дает дьяволу право его терзать? Да, вся основа в добром помысле. Именно он возвышает человека, изменяет его к лучшему. Надо достигнуть такого уровня, чтобы все видеть чистым. Это и есть то, о чем сказал Христос. «Не судите на лица, но праведный суд судите». А потом человек входит в такое состояние, что видит все не человеческим зрением, но духовными очами. Он всему находит оправдание в добром смысле этого слова. Нам надо быть внимательными, чтобы не принимать лукавых телеграмм дьявола. Принимая их, мы оскверним храм Духа Святаго. От нас удалится благодать Божия, в результате чего мы духовно ослепнем. Увидев наше сердце непорочным, чистым, Святый Дух приходит и обитает в нем. Ведь Святый Дух любит непорочную чистоту, поэтому Он и явился на Иордане в виде голубя. Геронда. Когда мне предстоит упорядочить какую-нибудь проблему, я сильно беспокоюсь и не могу уснуть. Твоя основная проблема — это многие помыслы. Если бы этих многих помыслов у тебя не было, то и на послушании, и в духовной жизни ты трудилась бы с гораздо большей отдачей. Но я научу тебя одному способу, с помощью которого ты сможешь избегать многих помыслов. Вот послушай. К примеру, если у тебя в уме появляется помысел о каком-то деле, которое тебе предстоит сделать завтра, говори своему помыслу так. Это дело не на сегодня. Завтра я его и обдумаю. А в случае, когда тебе предстоит принять какое-то решение, не изводи себя мыслью о том, как лучше поступить, и не откладывай принятие решения все дальше и дальше. Выбирай что-то, делай решительный шаг, а заботу о дальнейшем предоставь Богу. Постарайся избегать скрупулезности, чрезмерной тщательности, чтобы не ломать себе голову. С любочестием делай то, что тебе по силам. При этом веди себя просто и с полным доверием Богу. Возлагая на Бога свое будущее и свое упование, мы некоторым образом обязываем Его нам помочь. От многих помыслов даже здоровый человек станет ни на что негодным. Если расстраивается больной и страдающий, то у него есть оправдание. Однако, если кто-то, будучи здоровым, беспокоится и страдает от помыслов слева, то на него впору надевать смирительную рубашку. Мыслимое ли дело быть в прекрасном здравии и мучиться от собственных помыслов? Любочестие — это слово неоднократно встречается в речи старца Паисия, который подчеркивает значение любочестия в духовной жизни. В современном русском языке эквивалента слову «любочестие» нет. Не буквально его можно перевести как «великодушие», «расположенность к жертвенности», «презрение к материальному ради нравственного или духовного идеала». Самая тяжелая болезнь нашей эпохи – это суетные помыслы мирских людей. У них может быть все, что хочешь, кроме добрых помыслов. Они мучаются, потому что не относятся к обстоятельствам духовно. К примеру, человек едет куда-то на машине. В дороге начинает барахлить двигатель, и он приезжает на место назначения с небольшой задержкой. Имея добрый помысел, опоздавший скажет так: «Видимо, благий Бог притормозил меня не случайно. Кто знает, может быть, если бы не возникло этой задержки, я попал бы в аварию. Боже мой, как мне благодарить тебя за то, что ты уберег меня от опасности?» И такой человек славит Бога. А тот, кто не имеет доброго помысла, отнесется к происшедшему недуховно и начнет обвинять и хулить Бога. «Да что еще за невезуха? Мне надо было приехать раньше, а я опоздал. Все наперекосяк, и все этот Бог». Принимая то, что с ним случается посредством правого помысла, человек получает помощь. А работая налево, он мучается, изводится, выходит из равновесия. Помню, как много лет назад мы приехали со Святой горы в Уранополис и собирались ехать дальше, в Салоники. Уранополис – ближайшее к Святой горе мирское селение, небольшой поселок на юго-восточном побережье Афонского полуострова. Нам подали грузовик, уже загруженный всякой всячиной – чемоданами, апельсинами, рыбой, пустыми грязными корзинами из-под рыбы. В тот же кузов стали забираться люди – дети из Афониады, монахи, миряне. Афониада – Афонская церковная академия, расположенная на Святой Афонской горе, закрытое учебное заведение для мальчиков, основана в 1753 году. Помимо предметов, входящих в программу средней школы, воспитанники Афониады изучают богословские и церковно-прикладные дисциплины: Священное Писание, жития святых, литургику, древнегреческий язык, византийское церковное пение, иконописание и другие. Примечание переводчика. Кто мог, усаживался на досках, остальные стояли на ногах. Один тучный мирянин втиснулся на скамейку рядом со мной. От тесноты ему было очень неудобно, и он стал громко возмущаться. «Что же это за безобразие?» А чуть подальше от него сидел монах, весь заставленный вонючими рыбными корзинками. У бедняги оставалась снаружи только одна голова. Грузовик тронулся в путь по разбитой проселочной дороге. Его трясло и раскачивало на ухабах. Вставленные одна в другую корзины валились на монаха, и он, стремясь уберечь голову, отталкивал их руками. А мой тучный сосед по скамейке продолжал громко выражать неудовольствие тем, что сидел немного стесненно. «Ну что ты все кричишь?» — урезонивал я его. «Посмотри, каково приходится твоему соседу». «Как ты там, отец?» — спросил я монаха. «Здесь лучше, чем в аду, Геронда», — с улыбкой ответил он. Один сидел и при этом мучился, а другой радовался, несмотря на то, что на него сыпались горы вонючих рыбных корзин. А дорога была не близкая, около 2 часов езды. Ум мирянина представлял, насколько комфортной была бы поездка в автобусе, и он был готов разнести все в пух и прах. А монах радовался, думая о тех страданиях, которые испытывал бы в аду. «Через 2 часа мы доедем до места и выберемся из этого кузова», — рассуждал монах. «А несчастные грешники мучаются в аду вечно. Да и мучения там адские, не чета всем этим корзинкам и людской давке. Слава тебе, Боже, здесь не так плохо, как там». Когда некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в церкви много неподобающего, я отвечал им так. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит: «Насчет цветов не знаю. А вот консервных банок, навоза, нечистот вон в той канаве полным-полно». И муха начнет по порядку перечислять тебе все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты, то она ответит: «Нечистоты? Нет, не видела нигде. Здесь так много благоуханных цветов». И пчелка начнет перечислять тебе множество разных цветов, садовых и полевых. Видишь как? Муха знает только о помойках, а пчелка о том, что неподалеку растет лилия, а чуть подальше распустился гиацинт. Как я понял, одни люди похожи на пчелу, а другие на муху. Те, кто похож на муху, в каждой ситуации выискивают что-то плохое и занимаются только этим. Ни в чем они не видят ни капли доброго. Те, кто похож на пчелу, находят доброе во всем. Человек поврежденный и мыслит поврежденно. Ко всему он относится с предубеждением. Все видит шиворот на выворот. Тогда как тот, у кого добрые помыслы, что бы ни увидел, что бы ему ни сказали, включает в работу добрый помысел.
Это был фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца «Духовная борьба». А вот размышления еще одного духовно-опытного пастыря, архимандрита Виктора Мамонтова. В его эссе под названием «Жить всегда» есть в чем-то провокационные слова. Цитирую. «Когда человек решится сказать Богу: „Я не хочу своей воли“, то в этом обращении человеческой воли можно увидеть ее высшее торжество». Конец цитаты. Как соотносится это с нашим сегодняшним разговором о приятии себя таким, какой ты есть, и о, напротив, духовной борьбе с самим собой внутри себя? Давайте послушаем аудиоверсию этого эссе архимандрита Виктора Мамонтова.
Бог есть любовь. Бог из любви сотворил мир и человека. Человеческая жизнь возникла в любви. Свойство любви не стоять на месте, но общаться с другими, распространяться вглубь и вширь. Как писал французский философ Альберт Камю, каждый раз, когда один говорит другому «я тебя люблю», то тем самым возвещает: «я хочу, чтобы ты никогда не умирал, чтобы ты жил вечно». Поэтому в человеке заложено неистребимое желание жить всегда. Но мы живем под законом земной природы, который не дает нам вечной жизни. Нам остается только желание такой жизни. Два врага нашей высшей природы, грех и смерть, держат человека в своей власти. Двум великим желаниям, бессмертия и правды, писал Владимир Соловьев, противостоят два великих факта: неизбежное владычество смерти над всякой плотью и несокрушимое господство греха над всякою душою. Мы только хотим подняться над остальной природой. Смерть сравнивает нас со всею земною тварью, а грех делает нас хуже ее. Стремясь жить, мы умираем, и, желая познать жизнь, познаем смерть. Две жизни даны нам — временная и вечная. Господь обращается к каждому из нас. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь». Второзаконие, глава 30, стих 19. Предложение смерти не означает, что Бог желает нам плохого. Он этим как бы говорит: ты живешь в мире разлияния зла. Оно всегда провоцирует, но ты не поддавайся ему. На зло не отвечай злом, а стремись устоять в любви. На всякое понижение нравственного, духовного уровня вокруг тебя старайся отвечать не понижением его, а повышением. Если устоишь, будешь жить. Нет, будешь умирать телесно и духовно. Путь природной жизни – горизонталь. Живя такую жизнью, человек ест, пьет, трудится, веселится, размножается. Это делают и животные. Основа животной жизни – питание. Цель – размножение, продолжение рода. Каждое поколение существует для того, чтобы породить потомство. Оно имеет смысл своей жизни только в следующем поколении. Есть ли это истинная жизнь? Мы видим непрерывно гибнущие поколения. Жизнь рода – постоянная смерть. Биология, геология показывают нам, как умирают особи и роды существ. Астрономия говорит о разложении и рассеивании миров, которые образовались из бесформенного мирового вещества. Солнце когда-нибудь померкнет, Земля и другие планеты будут мертвыми носиться вокруг него. Вся Вселенная — царство смерти. Вечную жизнь природа превращает в вечную смерть. В человеке есть религиозное чувство, которым он и отличается от животного, а вот всем остальным он подобен ему. Живя только природной, социальной жизнью, человек не сможет удовлетворить своего желания вечной жизни. Но наше сердце ищет истинной жизни. Вечную, новую жизнь человек не может создать сам. Он должен получить ее, как дар свыше, от Бога. Жизнь биологическая дается человеку от мира. Новая, благая жизнь дается ему тем, кто выше и лучше мира. Божественная, благая жизнь потому и называется благодатью. В храмах мы слышим о преподании нам всем этой другой жизни. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и причастие Святаго Духа буди со всеми нами. Чтобы человек реально встал на путь благодати, недостаточно познать умом этот путь. Нужен подвиг, то есть внутреннее движение воли. Нужно подвигнуться, чтобы принять в себя благодать или силу Божью. Этот внутренний подвиг проходит несколько ступеней. Человек должен почувствовать отвращение ко злу. Но этого мало. Ему необходимо еще признать зло грехом. Потом нужно сделать внутренние усилия оттолкнуть от себя зло и отрешиться от него. Но человеку необходимо также убедиться, что своими силами он не в состоянии избавиться от зла. Только тогда он сможет из самой глубины своей души обратиться за помощью к Богу. Когда человек решится сказать Богу «Я не хочу своей воли», то в этом обращении человеческой воли можно увидеть ее высшее торжество. Человек добровольно, своей волей, отказывается от своей воли. Но такое самоотречение – только начало божественной жизни человека. Путь к Богу проходит через глубокий мрак. Как писал Виктор Гюго, каждый человек в своей ночи уходит к своему свету.
Это была аудиоверсия эссе архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Жить всегда». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.